Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Добрый день, друзья! Сегодня четверг, а значит, мы говорим о театре. О событиях, которые в этой области напрямую происходят или еще произойдут, ну, либо как-то косвенно. Сегодня даже косвенно будем подходить к театру. Со мной моя коллега Лена Власова, любитель театра, кстати, честно
скажу.
Добрый
день, да.
Привет. Это так, это так. И строгий критик, скажем так, честный строгий критик. Ну что ж, мы сегодня встретимся с очень разными людьми в нашей передаче, с известными и с одним неизвестным, потому что в роли зрителя наша рубрика...
Пока не будем выдавать, кто.
...живет и процветает. И у нас сегодня новый джингл к этой рубрике. Это тоже позитивная новость.
Прекрасная премьера.
Что ж, начнем?
Ну, начнем, да. Ну, я предлагаю начать, наверное, с тяжелой артиллерии.
Конечно.
Итак, вернувшись в свое старое здание на улице Лачфлиша, новый Рижский театр решил вернуться и в свою театральную юность. А именно восстановить несколько спектаклей, которые с успехом шли на этой сцене, ну, скажем так, несколько десятилетий назад, да, ну, действительно, это уже больше 10 лет, и больше 15, и в одном случае даже больше 20.
То есть можно назвать это театральным дежавю?
Ну, в какой-то степени, конечно, да, можно.
И это не один назвать спектакль, а тенденция.
Да, ну, тенденция, я думаю, что это стойкая тенденция, потому что, ну, точно так же, как и здание, само здание, где находится Новый Рижский театр на улице Лашфлиша, оно пережило реконструкцию, то есть оно омолодилось, оно стало более стильным. Точно так же и старые спектакли тоже пережили некую, ну, скажем так, грубо пластическую операцию.
Может быть, да.
С веяниями нового времени. Итак, о каких же спектаклях идет речь? Ну, во-первых, это «Черное молоко». Абсолютно гениальный, на мой взгляд, спектакль, который был поставлен в 2010 году, объехал весь мир с гастролями, побывал везде от Европы до Латинской Америки. И вообще спектакль, благодаря которому можно многое понять о Латвии, о латышах, об их связи с землей, с природой, с космосом. В общем, разгадать генофонд, генокод. В этом спектакле 6 персонажей, 6 ролей, 5 женских и 1 мужская. И вот 5 ведущих актрис Нового Рижского театра играют попеременно то коров в ярких ситцевых платьях и с такими смешными бутафорскими рогами, то сельских бабушек. Ну, а единственный мужчина-актер Велес Даузенш, в свою очередь, изображает то быка по имени Мигель, между прочим, то пастуха. Вот. Рождался этот спектакль, как и многие спектакли Алвеса Херманиса того времени, методом актерских этюдов. Всем актерам было дано задание поехать куда-нибудь в глубинку, благо у каждого есть, значит, родственники где-то на хуторе, в деревне, да, поговорить там с местными жителями. И на основе этих рассказов придумать себе несколько таких актерских этюдов, несколько историй. И потом все эти истории отбирались, шлифовались, огранялись как бриллианты и вставлялись уже в общую корону спектакля. И получилось невероятно трогательно, и смешно, и грустно, и пронзительно, и романтично. В общем, это действительно был совершенно уникальный спектакль, который многие, я думаю, видели и многие помнят. Но я так точно не могу его забыть. И вот прошло 14 лет с момента премьеры. И, естественно, в латвийской глубинке и деревне многое что изменилось. И мы сами изменились, и театр изменился.
Даже коровы изменились. По крайней мере, так говорит Виллис.
Да. И спектакль решили слегка осовременить. Так что новая версия, которая сейчас идет в Новом Рижском театре, это уже «Черное молоко» образца 2024 года. Ну, и сразу надо сказать про второй спектакль, потому что точно такую же пластическую операцию по омоложению решили провести и другому, еще более древнему и, может быть, даже более легендарному спектаклю Нового Рижского театра «Аркадии». по пьесе знаменитого британского драматурга Тома Стоппарда. Этой постановке уже вообще 26 лет. И некоторые молодые артисты, которые сейчас играют в этом спектакле, на тот момент они еще просто не родились. Представляете, целое поколение выросло. Ну и, конечно же, актеру пришлось сделать некую уже возрастную поправочку. Потому что если в первой Аркадии роль девочки, подростка, 13-летней, девочки-вундеркинда, которая изобретает первый закон термодинамики, ее играла Гуна Зариня,
Маленькая, беленькая, хрупкая,
то теперь она уже играет мать этой девочки, да, девочку играют молодые актрисы. Ну и, конечно же, спектакль «Аркадия» – это настоящая легенда Нового Рижского театра. Он был абсолютно культовым. На его премьеру приезжал сам Том Стоппард. О спектакле говорила вся Рига. Попасть на него было совершенно невозможно. И это при том, что, в общем-то, пьеса, ну, прямо скажем, интеллектуальная. Действие происходит сразу в двух временных пластах. Это начало XIX века, байроновская эпоха, и уже наши дни. Героев там много, нужно все время следить за сюжетом. А действие запутано в такой тугой узел, но потом он очень невероятно эффектно распутывается. Но в этом спектакле очень много загадок. И в этом же спектакле, точно так же, как и в «Черном молоке», играет Виллис Даузенш, которого ты уже сейчас упомянула. И, конечно же, мы не могли не расспросить его об этих обеих работах. Илона, ты с ним пообщалась? Пожалуйста, расскажи.
Да, у нас был особый повод, связанный с нашими коллегами из, скажем, прототипа «Книжного вторника» Маза Ласейтава, радио Маза Ласейтава. Они отметили десятилетие. И, конечно же, Виллис был на дне рождения. И вот там мы поговорили о театре. Послушаем. Спустя 26 лет спектакль «Аркадия. Легенда Нового Рижского театра» возвращается на эту же сцену. И по словам Алвиса Херманиса, это будет совсем другой спектакль. А какой?
Ну, такой, который получается 26 лет спустя. Потому что в тот раз мы просто были восхищены этим странным, удивительным текстом и этой ситуацией, когда, ну, на сцене литературный детектив. То есть смысл того, что ищут герои, это какую-то вот правду того, что произошло там много-много лет назад, когда это поместье или этот замок, может быть, посещал Байрон, лорд Байрон. И ситуация там такая параллельная. То, что происходит именно в те давние годы. И теперь в нынешнее время, когда мы видим разный подход к исследованиям. То есть можно популистически, то есть найти какую-то очень интересную улику или и штучку, или 3-4 интересных провокативных слова, и из этого сделать что-то. То есть прям там докторскую работу. А можно очень кропотливо и нудно, и всю жизнь искать вот именно эту точную правду. И эти два подхода прекрасно, ну, там на сцене видны.
Следующий вопрос. В «Новой Аркадии» вы играете другую роль, не то, что в первом варианте.
Именно так. В первом варианте я играл математика Валентина, а теперь я играю литературовед. И вот этого героя тогда играл Алвис. Теперь я. Очень интересно. В репетициях, поскольку я чувствую, как он, ну, он же помнит то, как он сам играл. И это было то время, когда Алвис сам играл в своих спектаклях. Теперь уже давно такого нет.
Любопытно. Но сама пьеса Тома Стоппарда «Аркадия» признана чуть ли не лучшей пьесой 20 века. Ну вот как думаете, в чем секрет ее гениальности? В чем тут секрет?
Ну, по-моему, в изысканном детективе, в изысканном, в хорошем юморе и в стиле. То есть это очень интересно, если уж, я надеюсь, нам получится сделать так, что эти 4 или, может быть, 4,5 часа пролетят как одно мгновение для зрителей. Я надеюсь, потому что так это получилось в первый раз, но я надеюсь, в этот раз тоже так будет, потому что это очень-очень-очень интересно и завораживающе видеть, как люди ищут какую-то правду, которой вообще-то и, может быть, и нет. То есть и заблуждаются, и опять ищут, и строят какие-то свои догадки, что совершенно не совпадает с исторической реальностью. И в этом смысле, злободневная тоже вещь, потому что мы теперь уж очень встречаемся с фейк-правдой, фейк-историей, и мы видим, как легко человек ведется на одну или на другую эту тропиночку, где ему просто удобнее, интереснее и как-то комфортнее.
Возвращаясь к самой пьесе, вообще-то пьеса считается довольно интеллектуальной, и многие театральные критики советуют зрителям ее сначала прочитать, а уж потом идти на спектакль. Мол, иначе они ничего не поймут. Так ли это?
Я надеюсь, нет, потому что это было бы неправильно и несправедливо к Тому Стоппарду считать, что он написал что-то настолько сложное и непонятное, что нужны какие-то знания, чтобы смотреть эту вещь. Просто надо идти с открытым умом, с открытым сердцем, и с очень большой внимательностью следить за руками, скажем так. Потому что там фокусники, там на сцене фокусники, которые очень легко... Наперстники там, или как это называется?
Наперсточники.
Да, наперсточники, и ты никогда не знаешь, где этот шарик, под каким этим наперстком.
Еще немного истории. Насколько я знаю, на премьеру рижского спектакля в 1998 году приезжал сам Том Стоппард. Но в это, конечно, сейчас поверить просто невозможно. Как такое стало возможно? Маленькая Латвия, никому неизвестный театр, молодой режиссер. Как тогда заманили звезду драматургии? Наверное, в Новом Рижском театре до сих пор об этом ходят байки и легенды.
Вы знаете, я даже не знаю, каким образом, почему это ему было интересно, и он приехал сюда. Но я только помню одно, что мы очень долго с ним разговаривали в камерном зале, который был в том старом здании. Это, такое белое помещение, белый зал с колоннами. И там сидели, говорили, он курил английские сигареты Silk, длинные сигареты, 100 миллиметров. И у него была привычка курить до половины, только для половины. А мы, естественно, стреляли у него эти сигареты и курили до конца, до фильтра. И когда он уехал, было очень легко распознать, который курил он, а который мы.
О, расследование.
Да. И я забрал 4 окурка Тома Стоппарда и наклеил на бумагу золотую, и вокруг золотая у меня рамочка, и так эта штука теперь у меня в гримерной на сцене и висит, где написано «Том Стоппард, 98-й год» и дата.
Нет слов просто. Но все-таки еще один вопрос. В пьесе «Аркадия» есть один момент, который с позиции сегодняшней политкорректности кажется довольно скользким. Любовь 13-летней девочки и 22-летнего учителя. Этот момент как-то обсуждался во время нынешней постановки?
Нет, вы знаете, нет. Совсем нет. Конечно, там появляется в какой-то сцене и мама, которая говорит, все уже, надо кончать с этим образованием, надо выходить замуж или все уже, хватит уже, 17 лет или сколько ей там, по-моему, во втором акте, больше, чем 13 или 14, да. Мне нечего ответить на этот вопрос, совсем нечего, потому что, никакие такие странные сексуальные отношения, мы о них там не думаем, мы просто там думаем о том, как это бывает, когда маленькая девушка, безусловно, гениальная девушка, влюбляется в учителя, и ничего более, чем этого, нет ни в пьесе, ни на сцене, там идет речь о поцелуе. Это и все.
И пусть влюбляются, на самом деле. Значит, учитель хороший, да? И последний вопрос. Вы сыграли в еще одном восстановленном спектакле «Черное молоко», которому, получается, 14 лет. Что в нем изменилось за эти годы и что изменилось в вашем герое? Вы же там и пастуха, и быка играете.
Да-да. Ну, бык, по-моему, такой же, как я был, таким, ну, просто постарше бык уже я. Но изменилось, знаете, совсем другое. Изменилась Латвия, изменилась ландшафт, и этнографический, и этнический ландшафт действительно за 15 лет изменился. Если тогда мы еще говорили о одной бабушке, которая живет с коровой в хуторе, то теперь уже таких хуторов особенно-то и нет. И мы видим, когда поле пашет, там Джон Дир, трактор, и это прям космос. Ну, там внутри все есть, все. Метеорологический прогноз, кондиционированный воздух, там абсолютно все, автопилот. И вот сидит этот пилот этого трактора и просто по WhatsApp разговаривает, наверное, с дочкой, которая живет там в Копенгагене, например, да? Вот оно. Оно все изменилось. То есть люди, которые там жили, их там теперь уже нет. Они ведь создавали вот эти песни, народные песни, и белины, и я не знаю, и приметы, которые, скажем, вот для этого не тракториста, а пилота трактора, совершенно не важно, как низко летают ласточки, чтобы понять, что меняется вот влажность воздуха, и, может быть, будет дождь. Нет, для него это не важно, совершенно. То есть все изменилось. И коричневых коров больше нет. Теперь все коровы черно-белые, холштайн. Более того, очень много коров, ну, то есть этого, как называется, скот, да. Но это для мяса, это уже не для молока. И это мясо потом перерабатывается, и потом идет на Ближний Восток, и забой теперь уже совсем другой для тех клиентов, он халал, то есть с определенными там, ну, другими обычаями, как надо забивать скот, да. И это все поменялось за это время, за 15 лет. И мы поняли, что это обязательно надо как-то внедрить в этот спектакль, во-первых, или, может быть, во-вторых. Потому что, во-первых, это для меня один из, ну, очень-очень любимых спектаклей, который, ну, очень много этюдов я там сам придумывал с коллегами. И для меня это было большое счастье, что он не пропадает, что он возрождается, что люди могут его видеть снова, потому что это неописуемо красиво. Наши актрисы, они неописуемо красивы.
Ну что ж, тогда пусть вас окружает то, что вас вдохновляет и радует. Спасибо за участие в нашей программе.
Спасибо, спасибо большое.
Ну а мы продолжаем о театре и только о театре. Или о том, что, может быть, даже и прикидывается театром, но об этом позже.
Да. Ну, вообще прекрасно, конечно, когда актеров так вдохновляет материал, как об этом Виллис рассказывал.
И да. Партнерши.
Но, да, но еще лучше, когда спектакль вдохновляет зрителя, потому что, в конце концов, все-таки именно для зрителей все это создается. И вот сегодня у нас в роли зрителя врач-офтальмолог, рефракционный хирург и страстная театралка Яна Гертнера. Она провела уже более 30 тысяч операций по коррекции зрения. И надо заметить, что у самой у нее достаточно острый взгляд и на мир, и на театр. Давайте послушаем, что она думает о театре.
И у нас премьера джингла.
В роли зрителя. Наши слушатели-театралы критикуют, хвалят, обсуждают.
Я вас часто встречаю на различных спектаклях, кинофестивалях, прочих культурных мероприятиях. В общем, вы такой довольно активный потребитель культуры. Вот скажите, какое место в этом вашем круге интересов занимает театр?
Довольно большое место, если так разложить на спектр различных культурных мероприятий, театр, наверное, 30% займет моего такого культурного интереса, скажем так. Поэтому я стараюсь следить за премьерами, которые у нас в Риге. Раньше была возможность больше, конечно, гастрольных спектаклей. Так что слежу за театральной жизнью нашей страны. Что для меня является таким, наверное, открытием этого года, я стала активно ходить также и в театры латышские. Все-таки, конечно, удобство родного языка, оно велико, но При этом мы, конечно, многое теряем, если мы не обогащаем себя также теми возможностями, которые нам открывают театры латышские. Они очень интересные. И в этом году для меня, пожалуй, это было вот таким открытием. Я стала активно ходить и на спектакли и театра Дайлас, и национального театра.
Ну и что вас больше порадовало, удивило, может быть, в этих театрах?
Меня очень порадовал и удивил театр Дайлас. Скажем так, это прямо было вот то шоу, которое запоминается, потому что я сейчас вспоминала, какие спектакли вообще в моей жизни, не только за последнее время, а в принципе оставили какие-то яркие впечатления. В первую очередь, это, конечно, были спектакли гастрольные, начало 90-х, когда вот рухнул Советский Союз, и к нам стали приезжать интереснейшие гастроли, театры Виктюка, Линком. И спектакли, которые тогда они привозили, они вот остались в памяти буквально на всю жизнь. Это было шоу, которое тебя потрясало. Ты понимал, что ты никогда ничего подобного не видел, не слышал, и это было просто потрясение. Потом мы стали, конечно, более, скажем так, изощрены, потому что за последние годы много всего интересного происходит. Многое можно увидеть там по телевидению раньше или в интернете сейчас. Конечно, вкус стал более изощренным, поэтому удивить стало труднее, чем это было когда-то. Но вот я могу сказать, что меня в этом году действительно удивил по-хорошему и просто почти подряд спектакль «Мастера Маргарита», который я увидела в театре Дайлас. Ну и потом еще сходили мы вот на спектакль, который «Винтерстаст» по мотивам Шекспира, и я скажу, что это тоже было удивительно интересное зрелище.
А чем именно вот поразил, ну, скажем, «Мастер Маргарита» для тех, вот, кто не видел еще этого спектакля?
Абсолютно новизной подхода. Это было то, что, действительно, чего мы раньше не видели, хотя, может быть, где-то в мире подобные постановки были, но для Латвии это, конечно, абсолютная новинка. Это сочетание новых технологий, новейших технологий цифрового там, изображения, и при этом совершенно не уходит мощная игра актеров. И вообще я считаю, что поставить «Мастера Маргариту» я очень критически относилась, и мне никогда не хотелось идти на спектакль. Они ставились и в других местах, «Мастера Маргариту» не раз экранизировали, и, казалось бы, мы все это знаем уже, и я не очень представляла, как можно на театральной сцене поставить такой спектакль. Но, тем не менее, надо сказать, что театр Дайлас в этом плане по-хорошему удивил и поразил абсолютно нетривиальным подходом и сочетание вот технологий видеоряда с тем, что мы при этом видим прекрасную драматургическую игру актеров и абсолютная какая-то новизна подхода к этой теме, которая ничуть не испортила при этом главные мысли Булгакова, но подала ее совершенно в каком-то свежем ключе. К тому же мне было интересно, поскольку текст «Мастера Маргарита», ну, многие знают практически наизусть, как это звучит на латышском. И я была также поражена такой близостью, вот буквально текста русского, латышского, то есть ничего не потерялось во время спектакля. Я скажу, что, конечно, очень интересно, помимо вот спектаклей, которые мы видели в Латышском театре, такие уже не банальными, не тривиальными являются все спектакли Крымова, которые мы теперь тоже можем увидеть, так сказать, не выезжая из нашего города. И мне удалось посмотреть «Питер Пен-синдром» и спектакли вот с участием Чулпан Хаматова и Суханова «Звезда записки сумасшедших». И это тоже другой театр. Это не тот театр, к которому мы привыкли, потому что все-таки, мне кажется, пока что любимый нами всеми театр Чехова еще остается больше такой в традиции. Что была на премьере, можно сказать, даже на предпремьере спектакля «Тартюф», я порадовалась, опять же, таланту наших артистов, которые все высочайшего класса, я думаю, актеры как таковые. Каждый из них очень харизматичен. И Яков Рафальсон, и Максим Бусел, и Вероника Плотникова, и Екатерина Фролова. Просто замечательные. Вот каждый актер – звезда, да, в этом спектакле фактически нет вторых ролей, можно сказать, да, у каждого есть свое соло. Но окончание спектакля, оно фактически превращается в мюзикл. Я понимаю, что есть такой вот поиск новой формы, вещь, которая существует уже не одну сотню лет, как ее оживить такой подачей. Я не скажу, что мне показалось, что все было очень органично в этом использовании музыкальной темы, которая, особенно в конце, из «Армия любви», не до конца мне было понятно, вот задумка, может быть, режиссера, почему именно это. Но в остальном, я думаю, спектакль очень, очень интересный, его обязательно надо всем посмотреть. И также, конечно, спектакли, которые были чуть раньше премьеры, и «Калигула», это интереснейший спектакль. И мне очень нравится, что актер Хаматов тоже, наш брат Чулпан Хаматовой тоже теперь играет в нашем театре. Так что я думаю, что в принципе вообще было бы интересно, если бы театр вот Чехова сделал настоящий мюзикл, может быть, даже используя какой-то уже классический мировой репертуар. Это было бы здорово, потому что актеры невероятно музыкальные, очень талантливые. Я уверена, что можно было бы поставить даже что-то из таких, ну, хорошо и широко известных постановок, типа «Кабаре» или «Чикаго». Пускай даже на малой сцене поставлены, не с великим размахом, но это было бы тоже, я думаю, очень здорово. Ну, плюс я думаю, что очень много ведь сейчас и новых драматургов, и мы просто не знаем всех имен. Я думаю, что новые пьесы обязательно существуют, пишутся, и переосмысление тех трагических событий, которые сейчас происходят в мире, оно тоже должно найти какое-то отражение, но не такое, не банальное, не примитивное, а вот скорее на уровне тех чувств, которые, может быть, сейчас испытывают многие в этом неспокойном мире, я бы сказала так. Mm-hmm. Может быть, это можно выразить не прямолинейно. Вот искусство на то оно и искусство, mm-hmm. чтобы найти такое. Но обязательно хочется зрелищности тоже. Все-таки мы избалованы. Современный зритель хочет яркого, хочет того, чтобы это запомнилось, чтобы это было впервые, чтобы это было очень не банально. Это важно. Также вот надо, мы сейчас говорили о драматическом театре, я еще дополню, что наш оперный театр тоже меня просто удивительно порадовал вот последними своими вещами, например, «Любовный напиток», великолепно. Вроде бы традиционных каких-то декорациях, но совершенно замечательно поставлен, динамичен, ярок. И большое впечатление мне произвел «Фауст», как сценография, я думаю, абсолютно выдающаяся. И я вот увидела зрелищность, которую мы ждем от театра.
В роли зрителя. Наши слушатели-театралы критикуют, хвалят, обсуждают.
Ну вот сегодня мы больше похвалили, чем покритиковали, но мне кажется, было очень интересно.
Доктор знает.
Доктор знает. Большое спасибо Яне Гертнере, врачу-офтальмологу, повторяю, рефракционному хирургу и страстной театралке.
Ну, а если вы, дорогие друзья, задаетесь вопросом, ну и как туда к ним в эту демократическую рубрику попасть, ну, посоветуем, наверное, размещайте свои рецензии, свои мысли о прошедших спектаклях в фейсбучной группе «Как мне театр». Мы обычно читаем, изучаем, кто и как излагает свои мысли, свои впечатления, ну, или... Не бойтесь встречи с нами и с нашими микрофончиками переносными где-нибудь в театре, в фойе. Будьте открыты и ждите нас с Леной или с Машей Насардиновой. Так что спасибо большое. Было позитивно.
Да.
Но это приятно.
Да.
Еще одна позитивная новость к нам пришла из Даугавпилса. И снова премьера 16 ноября. Я думаю, что, конечно, билетов нет. Но, тем не менее, появился новый спектакль в Даугавпилском театре. Спектакль на русском языке. А мы знаем, что даугавпилчане у нас особенные. Что одна труппа играет и на русском языке, и на латышском, и на латгальском. От них всего можно ожидать. «Сиротливый Запад» – так переведена пьеса «The Lonesome West», написанная в 1997 году Мартином Макдонахом. Ну, может быть, мы бы с Леной по-другому немножко перевели, но это не важно. Важно, что история того, как люди, живя друг с другом, являясь родственниками, могут быть такими жестокими друг к другу. И это вообще, наверное, о современном обществе. Как мы друг друга умеем не любить и не терпеть. Ну, история-то американская, а, впрочем, все подробности мы узнаем у нашего латгальского корреспондента Сергея Кузнецова.
Первый
начал. Я просто сказал гребаный стеклоплат.
В отношениях главных героев спектакля «Сиротливый Запад», премьера которого пройдет в Даугавпилском театре на этой неделе, царят ненависть и обида. Это два брата, похоронившие отца, но все равно любое слово становится поводом для споров, перерастающих в драки. Для актера Мирослава Блакунова работа с таким материалом привлекательна своей формой.
Потому что форма для меня, по крайней мере, необычная, очень выразительная и требующая больших и моментальных метаморфоз на сцене. Ну, задача очень интересная, режиссером поставлена.
А первая реакция на предложенный материал?
В руки зачесались, захотелось, да, стало сразу интересно.
Владислав Васильев исполняет роль второго брата.
Для меня, как для начинающего актера, это тоже спектакль, это большой такой вызов, проверка своих актерских способностей. И этот спектакль – это большой вклад в то, как можно развиваться в актерском мастерстве. И по поводу материала, когда мы прочитали его первый раз, он заинтересовал. Он действительно очень интересный, сложный. Ну, там действительно есть что играть.
Между братьями на сцене происходит постоянный конфликт, объясняет Мирослав Блакунов. А затем подхватывает Владислав Васильев.
Абсолютно недружные, они ненавидят друг друга, постоянно спорят, дерутся, в итоге доходят до того, что готовы убить друг друга.
Плохие отношения, это ненависть, злоба. Думаю, что такое и в жизни у нас встречается, только здесь в спектакле это все несколько утрировано.
Спектакль ставит актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов. Хотя в его активе в качестве режиссера есть и телевизионный сериал, и моноспектакль, и музыкальные клипы, но на театральной сцене это будет первый опыт. Вадим Богданов рассказывает, что сам подошел к художественному руководителю театра Олегу Шапошникову с идеей выступить как режиссер.
Сказал, что, может быть, дадите мне шанс. Он сказал, ну, принеси пьесу, потом будем разговаривать. И я нашел пьесу, пришел к нему, он сказал, ну, давай попробуем. Условие было такое, что месяц мы работаем, и он посмотрит какой-то промежуточный результат, и тогда мы уже поговорим, возможно это или невозможно, потому что, ну, это все-таки моя первая работа, и мы не знали, получится у меня, не получится. И по прошествию месяца он посмотрел. Единственное, что он сказал, премьера в ноябре.
Вадим сам выбирал материал, который в итоге выпал на пьесу Мартина Макдоне «Сиротливый Запад». Сам же режиссер называет работу актерским аттракционом.
Когда мы работали, я вспоминал очень много из студенческой жизни. Я имею в виду о процессе, о самом механизме репетиции. И мы очень и от текста отходили, придумывались какие-то вот этюды внутри сцены. История семьи, в которой все ценности перевернулись вверх на голову. И там ненавидеть друг друга – это гораздо привычнее и нормальнее, чем любить и уважать друг друга. Там действительно очень воцерковленная семья. Не вся, правда, но тем не менее. И на фоне вот этой вот веры, это же тоже в некотором смысле абсурд. Очень верующий человек, при этом далеко не святой.
Премьера спектакля «Сиротливый Запад» в Даугавпилсском театре пройдет 16 ноября. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
Благодарим Сергея, спасибо. Прямые новости из Латгалии и, конечно, браво Даугавпилсскому театру. Продуктивно, качественно и умеют удивлять. Всегда ждем в Риге, конечно же.
Ну, я теперь предлагаю перенестись с Даугавпилсской сцены на совсем провинциальную. Там, где не только показывают спектакли, но и колют дрова, оказывают парикмахерские услуги, чистят диваны, проводят курсы собаководства и вообще много еще чего делают. Но не подумайте, что провинциальные дома культуры настолько обеднели, что готовы уже сдавать свои помещения всем, кому не лень. Нет, конечно, все это тоже часть сценического действа. А придумано оно и осуществлено, воплощено известной рижской арт-группой «Орбита». И все это показывают на выставке, которая так и называется «Сценические занятия». Эта выставка сейчас проходит в арт-пространстве Ригас Максла Стелпа. Недалеко, как известно, в таком намоленном подвальчике, недалеко от Ратушной площади. Ну, конечно же, мы знаем прекрасно четверку орбитовцев. Это Сергей Тимофеев, Владимир Светлов, Семен Ханин и Артур Пунте. Мы их знаем как людей, которые прежде всего пишут стихи.
Играют со словом, занимаются переводами, выходят на сцену со своим словом и с музыкантами, и импровизаторами. В общем, что только они не делают. Они даже призы за визуальное искусство получают.
Да. И они не только поэты, но они действительно такие мультимедийные художники. И ты совершенно права, что их проекты основаны на таком синтезе текста, звука и изображения. Кстати, на их счету уже немало выставок. Я помню, что несколько лет назад они даже были номинированы на премию Пурвитиса, да, нашу главную художественную премию в области современного искусства. Ну, хотя не получили, но все равно уже быть номинантом – это более чем почетно.
Но они были, в общем, одним из самых ярких и впечатляющих.
Да,
экспонатов.
Да. А, ну вот, и вот они создали новую выставку, достаточно концептуальную, но в то же время понятную. Да? То есть там нет ничего такого, что не понял бы простой рядовой зритель. И эта новая выставка посвящена провинциальным домам культуры. Ну, как вообще она выглядит, эта выставка? Значит, вы спускаетесь в подвал Рига Макса Стелпа.
А это, кстати, огромное помещение.
Это очень большое помещение. И точно такие же большие, огромные 7 широкоформатных экранов, развешанные буквально вот по всему пространству. И на каждом экране показывают такой, ну, небольшой мини-видеофильм с изображением сцены в каком-то реально существующем доме культуры. Это не бутафория, это реальные сцены. И, но то, что происходит на этой сцене, может вам показаться несколько сюрреалистичным, потому что, ну, школа собаководства на сцене – странно. Парикмахерское кресло с клиентом на сцене. Странно. Кстати, стригут Артура Пунте. Выжимают сок. Очень странно. Вот такие сюрреалистичные действия. И что все это означает, мы спросили у Сергея Тимофеева. Давайте послушаем, что он нам рассказал.
Ну, так получилось, что мы стали довольно часто бывать в Алмере и вокруг, и особенно в Стренче, где у нас там как бы такой небольшой штаб уже образовался. И из этих контактов, из поездок вокруг вырисовалась эта идея представить некий такой парад сцен, домов культуры, центров культуры в разных городках и местечках вокруг Алмера. Как всегда, вот в таких каких-то периферийных местах всегда там возникают какие-то вопросы финансирования, насколько это экономически все выгодно, там, правильно. И мы решили вот сделать такой жест и на эти сцены вывести те самые какие-то услуги, профессии, которые предлагаются примерно в этих местах. Там, начиная от парикмахера до колки дров, выжимки сока, химической уборки мебели. Все это мы нашли в местных газетах, на досках объявлений, договорились с этими людьми, они согласились выступить, представить, что они делают, но на сцене.
На самом деле эти сцены стоят пустые или все-таки там какая-то жизнь происходит?
Нет, там происходит очень активная жизнь, кроме разве что вот этой большой сцены в Седе, которая гигантская, и, к сожалению, она, в общем-то, не функционирует, но в этом Доме культуры есть другая сцена, на которой происходит мероприятия. Нам кажется, что сами эти сцены, они еще придают какую-то совершенно такую удивительную рамку всему, да, и даже какие-то совершенно простые вещи, вроде выжимки сока на сцене, превращаются в какой-то ритуал, какую-то другую тональность получают, да, и вот здесь вот для нас была важна эта тема культуры и экономики, да, вот насколько действительно можно говорить о какой-то экономической выгоде культуры, да. И, с другой стороны, попробовать вынести совершенно какие-то обычные повседневные действия, профессии на сцену и людей, которые, в общем-то, совершенно не актеры, не какие-то рок-звезды, их поставить на сцену. И мы только ассистенты, которые там вокруг что-то приносят, уносят, помогают этим действиям произойти.
Ваша четверка очень органично смотрится в синих рабочих халатах.
Да, эти халаты такой важный тоже составной элемент. И, собственно, мы эти халатики повесили в гардеробе Рижского художественного пространства. Те, кто придут на выставку, они...
Первое, что увидят.
Первое, что увидят. То есть наша выставка начинается с вешалки, и это вешалка с четырьмя синими халатами.
А если говорить вот о каких-то впечатлениях о провинции, о вот этой вот той самой культурной и провинциальной жизни, что порадовало или, может быть, поразило? Какие вообще наблюдения?
Ну, мы-то бывали там, когда сцены пустовали, потому что они нам были нужны для съемок пустые. Но удивили, прежде всего, наверное, люди. Это такие какие-то совершенно прекрасные, замечательные люди, которые занимаются этими небольшими домами культурами и культурными центрами. Это какая-то сердечность, какая-то, ну, реально готовность пойти на эксперимент, да, выпустить на сцену что-то совершенно как бы для сцены вроде неподходящее. То есть нам никто не отказал, никто не сказал, что вы делаете.
Пальцем у виска никто езжайте, не крутил.
Да, да, да. Езжайте в свою Ригу. Снимайте там такие. Никто, все очень как-то так нормально это воспринимали. И те люди, которые, собственно, представляли, что они в своей профессии как делают, они тоже как-то совершенно нормально, очень ответственно это все воспринимали. Тут не было никаких репетиций, мы почти все снимали с первого дубля, потому что для нас была важна какая-то, ну, естественность и просто то, что человек обычно делает в своей профессии. Это, мне кажется, тут очень много еще на каком-то общении строится, да, то есть человек с тобой общается, понимает, что ты человек адекватный, в общем-то, плохого не предложишь, и он тебе доверяет, да, и мне кажется, что вот эта модель, где общение очень важно, она, конечно, там гораздо активнее. Здесь мы куда-то очень много бежим, что-то там надо куда-то все время не успеваем, общение у нас где-то на третьей какой-то там позиции. А там, если ты не вступаешь в этот контакт, не поддерживаешь его, ну, как бы ты оказываешься, наверное, изолирован как-то от жизни. Там это очень критически важно. Но, с другой стороны, это, мне кажется, что это какое-то обязательство. Это все идет очень от души.
Ну вот интересно, что в этом проекте вы, наверное, впервые выступаете в роли авторов сценария, скажем так, да, режиссеров, актеров, костюмеров, художников. Ну, то есть единые в разных ролях. Да, наверное, это максимальный спектр творческих профессий, которые применим на единицу творческого продукта был.
Ну, да, но как и бюджет, в общем-то, был небольшой, поэтому проще было все сделать самим и уложиться в какие-то рамки. С другой стороны, мы как-то все больше привыкаем, ну, к тому, что действительно, ну, между нами есть какая-то такая постоянная связь, коммуникация, вот именно когда мы что-то делаем вместе, которая, ну, дополняет друг друга, да, и, может быть, в чем-то мы не специалисты, но как-то сообща мы это поднимаем, да. В этом году было 25 лет, ну, собственно, вот как раз где-то вот этой осенью «Орбите» исполнилось 25 лет, и как-то вот что-то пробуем все время новое и куда-то движемся.
Что радикально за эти 25 лет изменилось в вас, в ваших отношениях или в творчестве?
Я думаю, что, может быть, когда мы начинали, мы больше времени проводили вместе просто так. А сейчас мы...
По делу.
Да, больше все-таки встречаемся и что-то делаем, и обсуждаем вместе. То, что мы там пишем или как мы там живем, это уже наши какие-то отдельные там истории. Но при этом кому-то я там чаще хожу в гости, кому-то реже, но все равно отношения удается поддерживать.
Последний вопрос. Что ты бы порекомендовал зрителям этой выставки? Как ее смотреть?
Дело в том, что там 7 сцен, 7 работ, 7 видео и аудио таких фрагментов. И они в таком постоянном континууме продолжаются, начинаются, заканчиваются, опять начинаются. То есть это некое такое пространство, где происходят эти действия. Из-за того, что они чуть-чуть разные там, по времени, они... В принципе, их порядок все время чуть-чуть меняется. Да? Там вот невозможно предсказать, вот если вы придете на выставку, что в этот момент будет там начинаться, что заканчивается. Да? То есть это всегда такая интересная импровизация между этими фрагментами. И просто надо пройтись, посмотреть, послушать, может быть, сделать там пару кругов.
Постоять. Потому что если вы видите, скажем, пустую сцену, и на ней ничего не происходит, это не значит, что так будет всегда.
Но пустые сцены, они как, мы как раз оставляли там по несколько минут вот этой пустоты, потому что нам это нужно было и для ритма, и для того, чтобы ну, просто посмотреть на эту сцену, посмотреть и увидеть, что она красивая, она что-то в ней есть, даже когда она пустая. Да, это вот, как говорят, намоленное место. Да, то есть вот там что-то было, что-то будет. Мы всем этим сценам желаем побольше событий, чтобы они продолжали жить свою жизнь.
Ну, это переводчик Сергей Тимофеев.
Сергей
спасибо,
Тимофеев.
Тим.
Ну, а мы желаем, в свою очередь, группе «Орбита» еще долгих-долгих лет.
Да.
Жизни творческой, веселой, интересной.
Да, и не бояться вот этих границ между жанрами. Захотят сделать театр, сделают. Да. И мы пожелаем удачи в этом.
И я хочу напомнить, что выставка «Сценические занятия» в художественном пространстве Ригас Макса Стелпа на улице Кунгу, рядом с Ратушной площадью, будет открыта до 29 декабря. А я, в свою очередь, хочу, наверное, попрощаться и напомнить о том, что завтра утром после 8 часов я жду всех слушателей в своем культурном блоге в передаче «Домская площадь». И говорить я буду, как ни странно, о чае.
Интересно.
О чае как ритуале и чае как искусстве. Блог-то культурный. И о том, какие предметы искусства сопутствуют чаю.
Ой, ну чайники так уж точно. И насколько я знаю, выставка в Калнцема квартале связана с чайниками какими-то сумасшедшими, ну и многое другое. А я, в свою очередь, тоже сделаю анонс, дорогие друзья, любители музыки. По пятницам мы встречаем в 4 часа и 5 минут музыканта недели. И завтра просто замечательная встреча с пианистом, директором Булдырайской музыкальной художественной школы, педагогом в Академии музыки Артуром Цингуевым, который издал свой дебютный, самый первый альбом. И это не просто записи классики, это собственная идея, придумка, которую Артур назвал «фортепианной терапией». И очень многое зависит не только от профессионализма, мастерства пианиста, но и от того инструмента и его как бы количество герц, которые он выдает слушателю. В общем, об этом, обо всем в подробностях мы поговорим завтра. А вот фотографии этого рояля, этого инструмента можно будет увидеть на нашем сайте. Это совершенно необычный инструмент. Вот всего необычного, удивляющего мы вам и желаем. И я надеюсь, мы встретимся с вами где-нибудь в театрах. Лена, спасибо. Увидимся.
Пока.
Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.